В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 9 сентября, пятница. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Доброе утро. Темы первого часа нашей информационной программы. Владивостокский гарнизонный военный суд огласил сегодня приговор по делу отставного майора внутренних войск Игоря Матвеева. Расследование авиакатастрофы, в которой погибли игроки ярославского хоккейного клуба «Локомотив». Открытое письмо сотрудников Российской государственной детской библиотеки министру образования. И вопрос, который мы, как всегда, задаем в нашей утренней информационной программе, сегодня связан с темой авиакатастрофы самолета Як-42 с гибелью хоккеистов клуба «Локомотив». Сегодня мы спрашиваем, что должны сделать власти для предотвращения катастроф на транспорте. В середине часа мы, как обычно, принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Если вы не дозвонились, вы можете отправить нам смс-сообщение с ответом. Номер для смс 8 903 743 2801. Пейджер в Москве 660-1046, адрес электронной почты mail@radiodefis.svoboda.ru. Итак, сегодня мы спрашиваем вас, что должны сделать власти для предотвращения катастроф на транспорте. Владивостокский гарнизонный военный суд огласил сегодня приговор по делу отставного майора внутренних войск Игоря Матвеева. Ему было предъявлено обвинение в превышении полномочий с применением насилия в отношении сослуживцев. Прокуратура просила назначить майору наказание в виде 4,5 лет лишения свободы. Суд же снизил этот срок всего лишь на полгода, 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Игорь Матвеев считает, что уголовное преследование инициировано его бывшим начальством из-за мести за размещение в интернете 3 видеороликов с рассказом о множестве нарушений в одной из частей внутренних войск Приморья. В самой популярной записи Матвеев сообщил о том, что на складе части под видом тушенки хранятся собачьи консервы, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачеш.
Игорь Матвеев, рассказавшего о том, что в одной из дальневосточных военных частей солдат кормят собачьими консервами, прокуратура считает виновным в превышении полномочий. По версии следствия, в феврале этого года майор избил прапорщика и дежурного на контрольно-пропускном пункте части. На протяжении 2 месяцев, что длилось судебное разбирательство, Игорь Матвеев, отрицающий свою вину, пытался убедить суд в своей невиновности, заявляя, что никогда не избивал подчиненных. Однако председательствующий, по мнению майора, не был объективен, а на свидетелей оказывалось давление.
В ходе судебного следствия мы неоднократно заявляли о давлении, которое оказывает на военнослужащих командование части, выражающее в следующем. В течение 2 месяцев в здании суда находился первый заместитель командующего генерал-майор Горбач, который контролировал, что докладывают свидетели в суде, и контролировал, они выходили и докладывали ему о ходе допроса. Судья изначально выбрал просто обвинительный уклон. Когда мы появили свидетели обвинения, которых всего осталось 2, на том, что они путаются в показаниях, судья прерывал нас. На последнем слове я сказал, что я буду просто злее и умнее. Вот, я все равно выйду. Посмотрю, с какой совестью будет себя чувствовать судья. Ведь он прекрасно понимает, что у меня нет никаких доказательств моей виновности, кроме устных заявлений Лукавина и ложных показаний Бежинова, которые полностью противоречат показаниям майора ФСБ Карасева.
Возбуждение уголовного дела о превышении полномочий Игорь Матвеев связывает с публикацией на популярном хостинге YouTube видеороликов, в которых он рассказывает о нарушениях в воинских частях Приморья. Например, о том, что на территории военных частей незаконно проживают гастарбайтеры из Китая, а командование отдает неправомерные распоряжения. Фрагменты ролика, в котором майор демонстрирует банку собачьих консервов «Белка» и «Стрелка» с наклеенными сверху этикетками «Говядина, тушеная в собственном соку», обошли все, включая центральные телеканалы. В связи с этими заявлениями Игоря Матвеева были возбуждены 3 уголовных дела. Кроме того, майор выиграл 3 судебных процесса по искам о защите чести и достоинства, предъявленным к нему руководством части в связи с заявлениями, распространенными им в видеообращении. Но это не спасло отставного майора от уголовного преследования. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В Ярославле с сегодняшнего дня объявлен трехдневный траур в связи с гибелью 7 сентября в авиакатастрофе 43 человек, игроков и тренеров ярославской хоккейной команды «Локомотив». Президент страны Дмитрий Медведев, который посетил место трагедии, заявил о необходимости радикального сокращения количества действующих в стране авиакомпаний и срочного обновления летного парка этих авиакомпаний. Мы сегодня спрашиваем в нашей утренней программе вас, наши слушатели, что должны сделать власти для предотвращения катастроф на транспорте, достаточно ли тех мер, которые предлагает президент. Еще раз напомню, в середине часа мы ждем звонков в прямой эфир 8 800 222 12, это телефон прямого эфира. Работает также форум на интернет-сайте Радио Свобода, www.svobodanews.ru. Московский пейджер 660-1046, номер для СМС 8-903-743-2801. Ну а сейчас давайте послушаем, как на этот вопрос отвечали жители Самары. Опрос провел корреспондент Радио Свободы Сергей Хазов.
Я думаю, этот вопрос надо задать более высоким руководителям. С чем связано, что они не готовят специалистов разработать приемлемые уровни безопасности полета?
Самолет – это самый безопасный вид транспорта. Все-таки нужно менять, смотреть и проводить тщательные проверки, и увольнять, кто экономит на жизнях людей.
Наверное, несколько вариантов. Один из первых – посмотреть международный опыт в этой области, как Англия, Франция, Германия. Второе, наверное, больше уделить внимание научно-техническим исследованиям новым в этой области.
Не знаю, там руководители сами разберутся.
Должны соблюдаться все правила техники безопасности, то, что положено. Если это отсутствует, тогда, значит, будут нарушения.
Во-первых, не уделяет, наверное, власть внимания. Что же это такое? Такая техника у нас. Почему за этим не следят? Я обращаюсь даже к Медведеву и к Путину. Почему такие вещи происходят у нас? Непонятно.
В общем, это деньги. Вот часть бастап фонда туда и направили. Безопасно, надо же новые технологии внедрять. Ведь мы же на старе работаем. Что в советское время наработали, на то мы работаем до сих пор.
Серьезнее к своим обязанностям относиться, наверное, начиная сверху.
По-моему, нужно навести порядок, потому что там, по-моему, не очень-то начальники заботятся. Ну, требовательность, какие меры, чтобы ничего, а то что-то произойдет, поговорят, забыли. Должны быть действенные меры. Виноват – наказать, не подходит – снять.
Должны выпускать, чтобы они были уже гарантии давать на 100%, чтобы никаких не было оказий, никаких не было ЧП.
Считаю, что нужно прежде всего платить зарплату, нормальную зарплату. У человека возникнет чувство долга, безопасность, она сама собой выйдет на высший уровень. Почему? Потому что халатности будет как минимум за эти деньги.
Чтобы было все просто, нормально организовано. Нужно так же, как вот и у американцев, и англичан, мы все можем сделать. Но самый главный порядок, чтобы был.
Я знаю, что организация безопасности у нас и раньше хромала, и сейчас, в общем-то, не блещет. Надо просто думать больше о людях. Когда будут думать больше о людях и меньше о технике, будет лучше.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, что должны сделать власти для предотвращения катастроф на транспорте. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Ярославле с сегодняшнего дня объявлен трехдневный траур в связи с гибелью 7 сентября в авиакатастрофе 43 человек, игроков и тренеров ярославской хоккейной команды «Локомотив». Двое военнослужащих ранены во время нападения на погранзаставу в Цунтинском районе Дагестана. В Иркутской области на Усть-Илимском водохранилище ищут катер, на борту которого находились 8 человек. В Нью-Йорке усилены меры безопасности накануне 10-й годовщины терактов 11 сентября 2001 года. В ряде районов города будут размещены дополнительные подразделения полиции. Об этом сообщил в четверг вечером мэр Нью-Йорка Майкл Брумберг. Президент США Барак Обама выступил в четверг в Конгрессе с изложением плана создания новых рабочих мест в американской экономике. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 10 часов утра слушайте на волнах Радио Свобода программу «Грани времени». Возможно ли кардинальные перемены на рынке авиаперевозок? Об этом ведущий программы Владимир Кармурза беседовал с предпринимателем Александром Лебедевым, главным редактором газеты «Промышленные ведомости» Моисеем Гельманом. Программа «Грани времени» сегодня в 10:00. Сотрудники Российской государственной детской библиотеки обратились с открытым письмом к министру культуры России Александру Авдееву с просьбой вмешаться в их конфликт с руководством библиотеки. Работники самой большой детской библиотеки России считают, что новый директор Галина Кисловская взяла курс на сворачивание библиотечной и просветительской работы и превратила учреждение в площадку для разовых пиар-акций и платных услуг. Директор полагает, что сотрудники преувеличивают масштабы нововведений и просто не желают соблюдать трудовую дисциплину. В ситуации разбиралась корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Сотрудники Российской государственной детской библиотеки написали открытое письмо министру культуры Александру Авдееву и попросили вмешаться в их конфликт с директором библиотеки Галиной Кисловской. По мнению работников детского учреждения, после долгого периода невнятности в управлении стратегия администрации наконец определилась. Взят курс на сокращение и сворачивание библиотечной, библиографической работы и превращение учреждения культуры в площадку для разовых пиар-акций и платных услуг. Конец цитаты. Сотрудники библиотеки жалуются на то, что ликвидированы читальные залы для детей среднего и старшего возраста. Из-за затянувшегося ремонта детей в библиотеке становится все меньше. О других проблемах Российской государственной детской библиотеки «Радио Свобода» рассказал заведующий отделом рекомендательной библиографии Алексей Копейкин.
Не устраивает многое. Но прежде всего это отношение к людям. Я просто пытаюсь подставить себя на место человека, которому позвонили из отдела кадров и сказали, чтобы он подошел, расписался в приказе об увольнении по сокращению штата, там, по реорганизации. У нас было много разногласий с нашим руководством, но вот после того, как началась эта полоса, стало ясно, что существовать в одном пространстве нам в принципе, невозможно. Целый клубок проблем и противоречий. В библиотеку пришли новые люди, которых мне очень трудно назвать профессионалами. Занимаются какими-то вещами, которые имеют далекое отношение к деятельности детской библиотеки. В частности, это акция по сбору донорской крови, которая проходила в начале июня. Это акция «Дети славян», когда небольшим количеством народа водились хороводы вокруг памятника Ленину, который стоит у нас на Калужской площади. Такие попытки привлечь к себе внимание способами далекими, то что от детской литературы, вообще от чтения как такового. Мы хотим профессионального анализа сложившейся ситуации. Мы хотим, чтобы мнение сотрудников библиотеки учитывалось при принятии решений, которые сейчас принимаются единолично директором. Нам представляется, что это неправильно.
Говорил заведующий отделом рекомендательной библиографии Российской государственной детской библиотеки Алексей Копейкин. Директор библиотеки Галина Кисловская претензии своих сотрудников не понимает и не принимает.
Это игра слов, потому что те сотрудники, которые подписались под письмом, регулярно сдают отчеты, в которых ни словом, ни делом нет никаких упоминаний о том, что они вот сократили свою деятельность. Просто люди, которые довольно долго жили в свободном режиме, работали в нескольких местах, которые не особенно привыкли считаться с администрацией, потому что предыдущая директор была очень долго больна. Ну, в общем, почувствовали себя такими хозяевами жизни. И репутация у библиотеки давно уже ниже плинтуса. Ее репутация среди профессионального детского сообщества и библиотекарей России такова, что про нее просто забыли все благополучно. А у коллектива было, ну, вот такое вот святое убеждение, что они самые лучшие, что они непревзойденные, и что вообще надо жить так, как они жили.
Коллектив пишет, что учреждение культуры, то есть библиотека, превратилось в площадку для разовых пиар-акций и платных услуг.
Да глупости это все. Ни одной платной услуги, но не видно за последние 2 года. Как проходили эти бесплатные кружки, студии, как они все остались. И если говорить, так сказать, о платных сервисах, то появление, например, чудесной выставки кукол из частного музея Анастасии Чижовой, это первая акция, в которой хоть как-то проявилось желание даже не заработать, а привлечь новых пользователей.
Это было мнение директора Российской государственной детской библиотеки Галины Кисловской. О том, какой должна быть детская библиотека в начале 21 века и что будет, если все библиотеки вдруг закроются, рассуждает уполномоченный по правам ребенка в Москве поэт и учитель Евгений Бунимович.
Вообще очень сильно за последние годы во всем мире изменился сам смысл понятия библиотека, и детская библиотека в том числе. Из такого храма, куда нужно было приходить, как в консерваторию, там, с некоторым таким пафосом. Это превратилось в нормальный, симпатичный, такой досугово-культурный детский центр. И вот это очень важно, чтобы не было такого пиетета, чтобы книга, чтение оставалось в центре событий, но при этом это было открыто, благорасположено к ребенку, чтобы ему было легко, естественно, и чтобы он мог там использовать и свои возможности в новых технологиях, чтобы там были компьютерные возможности чтения книг и так далее и тому подобное. Я думаю, что вот этот гибрид, это сочленение и самое главное, сохранение детских библиотек как пространство культуры, пространство цивилизации, куда входит ребенок, вот это самое главное. К сожалению, если говорить о государственной российской детской библиотеке, то она была построена в такие позднесоветские пафосные годы и больше напоминает такой мемориальный некрополь там книг. Там большие своды, мраморные проходы. Честно говоря, это совершенно несоразмерно ребенку. Поэтому, так или иначе, искать свое новое место в новой России и в новой цивилизации государственной детской библиотеки необходимо, вне зависимости от того, кто прав в этом конфликте.
Ну а как вообще в России обстоят дела с детскими библиотеками?
Детские библиотеки живут и развиваются только там, где на это обращают особое внимание власти. На развитие детских библиотек вообще обращается очень мало внимания. В лучшем случае к ним относятся как такой, знаете, пыльные вещи в доме, которые выбросить вроде пока не стоит, но и серьезно к этому никто не относится. Вот это самое страшное.
А если вдруг вообще исчезнут все детские библиотеки, что случится?
Сегодня вообще люди больше разделены, я имею в виду, и дети тоже, даже не по материальному достатку, в прямом смысле этого слова, у кого в семье сколько денег, а по доступности информации. Вот те, кто не имеет доступа к информации, ну, прежде всего, к информации развития, вот они отстают навсегда. Если мы говорим о стране, если мы говорим о ребенке. Поэтому детская библиотека может быть сегодня ключевой позицией именно вот такого, вне зависимости от материального достатка, каких-то возможностей семьи, доступа к информации.
Говорил уполномоченный по правам ребенка в Москве поэт и учитель Евгений Бунимович. Реакция Министерства культуры на конфликт в российской государственной детской библиотеке пока неизвестно. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит наша постоянная рубрика «Сегодня в Америке».
Президент Обама предлагает новый план оживления экономики. Реакция смешанная. Новые подробности террористических атак 11 сентября. Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Президент Обама выступил вечером в четверг перед членами обеих палат Конгресса со своим планом создания рабочих мест. Эта трибуна используется президентами, как правило, для ежегодных выступлений с докладом о положении страны. Избрание Бараком Обамой этого подиума свидетельствует о крайней важности, которую он придает этому событию. С подробностями Алан Давыдов.
Президент Обама обнародовал этот план на экстренно созванном по его просьбе совместном заседании обеих палат Конгресса. Наш народ упорно трудится, выполняя свои обязанности. Сегодня вопрос в том, выполняем ли мы наши обязанности, способны ли мы в условиях национального кризиса прекратить политический цирк и по-настоящему что-то предпринять, чтобы помочь экономике. Обама заявил, что предлагаемый им законопроект о создании новых рабочих мест должен вернуть на работу тех, кто ее потерял, и укрепить семейный бюджет тех, кто работает, не допустить снижения потребительских расходов, способного вернуть страну в состояние рецессии. Главное место в плане Обамы отведено обновлению инфраструктуры Соединенных Штатов, модернизации не менее 35 тысяч государственных школ. В нем предусматриваются также налоговые послабления. Этот план поможет создать больше рабочих мест для работников строительной отрасли, для учителей, армейских ветеранов, а также для тех, кто долго не может найти работу. В нем предусматриваются налоговые льготы для компаний, расширяющих штаты, а также сокращение наполовину пенсионных вычетов и заработков каждого работающего американца и каждого владельца малого бизнеса. И вы должны принять этот план немедленно, призвал Обама членов Конгресса. Аналитики говорят, что осуществление этого плана может стать для Барака Обамы последним перед президентскими выборами шансом оживить экономический рост и сократить безработицу. Однако реализация плана, стоимость которого оценивается в 450 миллиардов долларов, может оказаться под большим вопросом, учитывая сопротивление республиканцев новым государственным расходам, не сопровождаемым резким сокращением бюджетных расходов.
Рассказывал Алан Давыдов. Оценить экономические идеи, выдвинутые президентом Обамой, я попросил профессора, сотрудника Гуверовского института Михаила Бернштама.
Там есть только два новых конкретных предложения.
Одно крупное, другое среднее. Крупное предложение – это сокращение вычетов на пенсию, то, что по-русски можно назвать социальным налогом. Он сокращается наполовину. То есть сейчас он будет 3,1% с заработной платы. Это, конечно, позволит работникам, как правильно сказал президент, больше иметь денег после вычетов, и это позволит предприятиям несколько платить работникам меньше, нанять больше работников, то есть это может иметь стимулирующее воздействие. Второе, это президент предложил всем предприятиям, которые будут нанимать безработных, которые были безработными более 6 месяцев, налоговый кредит в $4000. $4000 для предприятия – это недостаточно для того, чтобы нанять работника, скажем, на $40000 годовой заработной платы. Все остальное, что предложил президент, это, в общем-то, довольно традиционные предложения по увеличению инфраструктуры, строительства дорог, строительства мостов, строительства школ.
А какова, по-вашему, вероятность того, что программа поможет достичь желанной цели, то есть дать толчок экономике?
Даже если бы эти меры и все планы по обновлению инфраструктуры, которые предлагает президент, действительно воплотились бы сразу и дали бы положительный эффект, все равно этот эффект был бы сравнительно небольшим. Речь не идет о каких-то фундаментальных масштабных изменениях, которые привели бы к ускорению экономического роста. Эти меры явно недостаточно. Но кроме того, эти меры, естественно, пойдут за счет того, что будут увеличиваться государственные расходы, повышаться дефицит бюджета. И если параллельно с этим для оплаты этих мер произойдет какое-то увеличение налогов, то естественно, что это даст отрицательный результат и снимет положительный эффект этих мер.
То есть вы считаете, что эту речь, скорее всего, можно отнести к политическим заявлениям, чем к экономическим?
Дело в том, что президент, возможно, считает, что речи имеют значение, и всегда, когда нужно что-то сделать, он произносит речь. Но ораторское искусство не создает экономического роста. И содержание этой речи слишком отстает от событий, поэтому параллельно с этим, как бы не веря в эти меры, Федеральная резервная система сейчас планирует со своей стороны свои собственные мероприятия в денежной политике для того, чтобы восстановить кредит в экономике и увеличить кредитование предприятий. И эти меры как раз могут оказаться более значительными, чем все, что предложил президент.
С профессором Михаилом Бернштамом мы обсуждали новый экономический план Барака Обамы. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Российский час» в программе «Документальное кино. Свободная мысль». Оксана Мысина и Джон Фридман. Работа в американском театре. Экология по-московски. Ну а в нашей программе, в программе «Время свободы», после краткой сводки новостей мы принимаем звонки в прямой эфир. Сегодня наших слушателей мы спрашиваем, что, на ваш взгляд, должны сделать власти для предотвращения катастроф на транспорте.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8.30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Ярославле с сегодняшнего дня объявлен трехдневный траур в связи с гибелью 7 сентября в авиакатастрофе 43 человек, в том числе игроков и тренеров ярославской хоккейной команды «Локомотив». Президент России Дмитрий Медведев, посетивший место трагедии, заявил о необходимости радикального сокращения количества действующих в стране авиакомпаний и срочного обновления их летного парка. Двое военнослужащих были ранены во время нападения на погранзаставу в Цунтинском районе Дагестана. В Владивостоке военный суд сегодня приговорил майора внутренних войск Игоря Матвеева к 4 годам колонии общего режима, признав его виновным в избиении сослуживцев. Матвеев также лишен воинского звания майора, он был взят под стражу в зале суда. В Иркутской области на Усть-Илимском водохранилище ищут катер, на борту которого находились 8 человек. В Нью-Йорке усиленная мера безопасности накануне 10-й годовщины терактов 11 сентября 2001 года. В ряде районов города будут размещены дополнительные подразделения полиции, сообщил в четверг мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг. Президент США Барак Обама выступил в Конгрессе с изложением плана создания новых рабочих мест в американской экономике. Стоимость предложенных президентом мер около 450 миллиардов долларов. Обама подчеркнул, что рассчитывает на одобрение плана Конгрессом до конца этого года. Свергнутый ливийский лидер Муаммар Каддафи в четверг призвал своих сторонников продолжать сопротивление наступающим силам повстанцев. В руках верных Каддафи сил остаются города Бани-Валид, Сирт и Сабха. В Багдаде убит журналист Хади Аль-Мехди, который критиковал иракские власти и организовывал массовые выступления с помощью социальной сети Facebook. Это были краткие новости на волнах свободы.
Краткий выпуск новостей вам представил Ярослав Шимов. Вы слушаете программу «Время свободы» в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Итак, сегодня в нашей утренней программе мы спрашиваем слушателей, что должны сделать власти для предотвращения катастроф на транспорте. Как уже рассказал вам Ярослав, в Ярославле сегодня объявлен трехдневный траур в связи с гибелью игроков и тренеров ярославской хоккейной команды «Локомотив». Поступили первые предложения от президента России Дмитрия Медведева. Он посетил накануне место трагедии и заявил о необходимости радикального сокращения количества действующих в стране авиакомпаний и предложил срочно обновить летный парк тех, которые останутся. Что думают по этому поводу наши слушатели, мы узнаем буквально через пару минут. А сейчас давайте послушаем репортаж Мумин Шакирова. Этот репортаж посвящен вот какой теме. Некоторые хоккеисты континентальной хоккейной лиги и других клубов выразили желание сыграть за хоккейный клуб «Локомотив» в этом и следующем году, чтобы команда не снялась с чемпионата.
Эта инициатива была поддержана и председателем Совета директоров континентальной хоккейной лиги Вячеславом Фетисовым и министром спорта и туризма Виталием Мутко. Главный скаут скаутского бюро континентальной хоккейной лиги, а в прошлом известный хоккеист Евгений Зимин, также убежден, что ярославский «Локомотив» должен быть возрожден.
Пути, я бы так сказал, нет, потому что команда все равно остается в любом случае в КХЛ. Но в данный момент, вот в связи с этой трагедией, она может выступать только молодежной командой, то есть командой МХЛ. Но это будет слишком неравное соревнование между взрослыми и пацанами. А вот идея Фетисова даст возможность Ярославлю создать команду, составленную из взрослых игроков, из мастеров, которые играют в КХЛ, в общем-то, сражаться, играть достойно, и в дальнейшем, я думаю, руководство клуба уже, так сказать, будет, исходя вот из этого, да, то, что у них будет, эти ребята уже, так сказать, комплектовать новую команду. Снимать «Локомотив» с первенства России и континентальной лиги, это было бы неправильно, потому что очень много задействовано в этом людей, болельщики в первую очередь. Во-вторых, это создан прекрасный клуб с отличной инфраструктурой и так далее и тому подобное. И понимаете, это все сразу рушить, я считаю, что это неправильно.
В самом Ярославле, несмотря на то, что городу предстоят траурные мероприятия, и похороны погибших хоккеистов, положительно восприняли идею укомплектования команды другими игроками континентальной хоккейной лиги. Об этом «Радио Свобода» заявил пиар-менеджер «Локомотива» Александр Саханов.
Для клуба это, конечно, будет серьезной поддержкой, потому что, естественно, мы хотим дальше существовать и выступать, и радовать болельщиков.
Какие сложности могут возникнуть при создании новой команды?
Самая большая сложность – это даже не игроки, которые готовы прийти, а это тот персонал, который разбился вместе с командой, потому что там были не только тренеры, но и массажисты, врачи, всех этих людей, профессионалов с очень большой буквы. Найти и заменить в какие-то короткие сроки будет очень-очень сложно, а без них ни одна команда существовать не может.
Если у «Локомотива» резерв или клуб комплектовался исключительно за счет приезжих игроков?
Наоборот, у нас команда по большей части была из собственных воспитанников. Конечно, у нас очень большие возможности по привлечению молодых игроков, которых и в школе много, и в молодежной команде. Но вы поймите, что сейчас тоже все находятся в шоке. Я не представляю просто состояние парней, которым сейчас по 17-18, даже по 20 лет, чтобы они вышли. И тоже вспоминая тех ребят, с которыми они когда-то там тренировались, с кем-то играли в товарищеских матчах, чтобы они вышли и вот просто так их заменили. Так не бывает.
Состав ярославской хоккейной команды «Локомотив» выразили желание войти 36 игроков клубов континентальной хоккейной лиги. Об этом сообщил журналистам и болельщикам президент лиги Александр Медведев. В качестве тренера будущего «Локомотива» рассматривается кандидатура Петра Воробьева, который в настоящий момент работает с молодежной командой клуба. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Итак, сейчас мы принимаем звонки в прямой эфир. Сегодня спрашиваем, что должны сделать власти для предотвращения катастроф на транспорте. 8 800 222-12, телефон прямого эфира. Давайте послушаем звонок из Вологды. Виктор, доброе утро.
Добрый день. Гомер писал, лишь только тогда, как случится беда, дураки и видят. Дело в том, что когда Ан-10 с пахтохорцами разбился под Харьковым, значит, Антонов ответил, и претензии предъявили Антонову, сказал, какой срок годности? Так вот, первое, срок, строго надо выдержать срок заводской годности, по летной годности, по фюзеляжу и по двигателю. Это первое. Не превышать. Нет, не должно быть такого понятия, как продление срока годности, и ремонт. Ремонту не должен самолет подлежать, потому что неизвестно какого качества, где, кем и как. Это первое. И второе. Обязательно надо обратить внимание на так называемые учебные центры гражданской авиации. На и Академию гражданской авиации, где идет подготовка летно-диспетчерского, ну и технического состава. Уровень низкий, настолько низкий, что невозможно сравнить его с бывшей подготовкой.
Если Виктор, а у вас такие данные откуда?
Вы знаете, я профессионал.
Так, ну хорошо, тогда слушаем вас дальше.
Пожалуйста. Таким образом, самое главное, необходимо в корне изменить подготовку, потому что преподаватели старой школы давно ушли или их убрали. Вот на это обрати внимание. И третье. Не надо экономить. Не надо экономить на новые самолеты. Купил новый самолет, отлетал он 5 лет. Даже если он в отличном состоянии техническом, его необходимо списать, потому что воздушный транспорт это транспорт повышенной ответственности, повышенной опасности. Вот так вот, пожалуйста.
Что ж, это был звонок из Вологды. Виктор был на линии прямого эфира. Сейчас прочту несколько сообщений, которые присылают нам слушатели на московский пейджер 660-1046 и на номер для СМС 8-903-743-2801. Пишет нам Александр Сызрани, безотлагательно в полном составе уйти в отставку. Вот такое предложение для российских властей делает Александр, чтобы не было катастроф на транспорте. Для улучшения обстановки на транспорте, как и в других областях, власти должны уйти во главе с двумя своими предводителями. Это сообщение от Виктора. Заменить менеджеров на профессионалов предлагает еще один наш слушатель. Волков пишет, какие сами, такие и сами, система Ельцина-Путина во всей красе. Какой толк от наших советов, что надо делать для избежания бесконечных аварийных ситуаций, если единственная цель наших вождей – это любой ценой засветиться в истории, пишет Владимир из Москвы. Ну, а у нас есть еще звонки. Василий из Оренбургской области сейчас на линии прямого эфира. Василий, на ваш взгляд, что должны сделать власти, чтобы не было катастроф на транспорте?
Здравствуйте. Чтобы был порядок в авиации и в целом в России, нужно отстранить обязательно от власти Единую Россию, мафию и главного виновника Путина, самого богатого чиновника в мире. До свидания.
Это был звонок из Оренбургской области. Сейчас послушаем москвича Николая. Николай, доброе утро.
Доброе утро. Ну, в общем, невозможно в одной отрасли чего-то навести, понимаете? Смерть одного человека, такая же смерть, как и 40 и 100 человек в воздухе. Порядок нужно наводить на земле. Если мы не будем, понимаете, оправдывать того же Родзинского, который выезжает на встречную полосу и убивает там девушку, и многих других известных людей, которые ни за что не отвечают, понимаете, а продолжают веселить людей, то и в воздухе не наведем порядок. А если так вот шуточно, то воздушные эти катастрофы встали в России. Это единственная ротация. Так как полпред в Алтайском там крае погиб, ну вот его заменили. Погиб губернатор в Красноярском крае Лебедь в воздухе на вертолете, его заменили. Погиб губернатор Иркутской области, вот его заменили. Перечислять можно до бесконечности. Это единственная ротация. На авиацию единственная ротация, что когда-нибудь сменится в авиакатастрофе и правительство России. Спасибо.
Ух, такой черный юмор вот с нашего слушателя из Москвы Николая. И успеем в этом часе принять еще один звонок. Павел сейчас с нами на связи. Павел, ваше мнение.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вчера по Евроньюз прослушал информацию, что самолет пролетел всю взлетную полосу, проехал, в смысле, по ней. Проехал все точки отрыва и взлетел еле-еле, где-то в конце уже прям бетон там кончался. И в таком горизонтальном положении, не набирая высоты, он пролетел 2 километра и сбил эту радиомачту и упал. Я так подумал, иногда это бывает со мной, я пришел к выводу, что самолет был перегружен. А учитывая то, что самолет летел в Беларуси, где все дефицит, и чартерный рейс, то есть там все свои были, я думаю, просто люди хотели подзаработать и перегрузили самолет. Вот в этом причина. А теперь будут валить на самолет, на летчиков и так далее.
Ну а власти-то что должны сделать для предотвращения катастроф подобных? Кто? Власти.
Это частный случай, понимаете, так же, как вот сейчас говорил товарищ, лебедь упал, разбился. Вертолет был нормальный, лебедь своим, ну-ка полетели, я сказал, и все. Он заставил их лететь, а они задели за лэп и упали. Вот и все, это самодурство. Это частные случаи. А сейчас будут делать трагедию, что это вот самолет. Самолет нормальный был. Это люди просто решили подзаработать. Вот и все, это плохо кончилось.
Таково мнение нашего слушателя нормальный. Павла из Москвы. В этом часе мы уже не успеем принять, звонить в следующем. С 9.30 мы вновь принимаем звонки в прямой эфир. 8 800 222 12, номер прямого эфира.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёр».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит новости экономики. С ними вас познакомит наш обозреватель Сергей Сининский.
Общий объем экономики России во втором квартале увеличился на 3,4% к уровню апреля-июня прошлого года, сообщила Федеральная служба статистики, подтвердив тем самым свои предварительные оценки. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России за первые 8 месяцев года увеличились на 48% к уровню января-августа 2010 года и составили почти 1 686 тысяч машин, сообщил Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России. Крупнейший банк России, контролируемый государством Сбербанк, подписал соглашение о покупке 100% акций подразделения австрийского Volksbank, объединяющего его филиалы в странах Центральной и Восточной Европы. Объем сделки, о которой было объявлено в середине июля, составит, как предполагается, от 585 до 645 миллионов евро, в зависимости от финансовых показателей подразделения в этом году. Его покупка станет для Сбербанка первой подобной сделкой за пределами стран СНГ. На сегодня это подразделение Volksbank представлено в 10 странах Центральной и Восточной Европы. Государственная компания «Транснефть» сегодня, 9 сентября, планирует завершить строительство второй очереди нефтепровода «Восточная Сибирь-Тихий океан» ВСТО, заявил глава компании Николай Токарев. Строительство первой очереди нефтепровода, первоначально предназначавшегося для поставок нефти только на российский Дальний Восток и в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, прежде всего в Японию, было завершено в конце 2009 года. Кроме того, с января 2011 года начались поставки нефти в Китай по ответвлению этого нефтепровода. Европейский центральный банк сохранил на прежнем уровне базовую процентную ставку по кредитам для 17 стран еврозоны – 1,5% годовых. Для сравнения, действующая ставка в США в диапазоне от 0 до 0,25%, в Японии – от 0 до 0,1%, в России – 8,25% годовых. В Швеции арбитражный суд отклонил в четверг обращение автомобильной компании Saab за временной защитой от кредиторов на период период собственной реструктуризации, которое было подано накануне. Производство автомобилей на ее главном заводе в стране было остановлено еще в начале июня. Суд, как следует из его заявления, не видит оснований полагать, что очередная реструктуризация компании может оказаться успешной, как и поиск источников финансирования для нее. В ответ СААП заявила о намерении подать апелляцию.
Выпуск новостей экономики вам представил Сергей Сининский. Ну а я добавлю, что курс доллара на сегодня 29 рублей 50 копеек, курс евро 41 рубль 52 копейки. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве без четверти 9.
Радио «Свобода». Новости.
В Ярославле с сегодняшнего дня объявлен трехдневный траур в связи с гибелью 7 сентября в авиакатастрофе 43 человек, игроков и тренеров ярославской хоккейной команды «Локомотив». Президент России Дмитрий Медведев, посетивший место трагедии, заявил о необходимости радикального сокращения количества действующих в стране авиакомпаний и срочного обновления их летного парка. Двое военнослужащих были ранены во время нападения на погранзаставу в Цунтинском районе Дагестана. Во Владивостоке военный суд сегодня приговорил майора внутренних войск Игоря Матвеева к 4 годам колонии общего режима, признав его виновным в избиении сослуживцев. Матвеев также лишен воинского звания майора. Он был взят под стражу в зале суда. В Иркутской области на Усть-Илимском водохранилище ищут катер, на борту которого находились 8 человек. В Нью-Йорке усилены меры безопасности накануне 10-й годовщины терактов 11 сентября 2001 года. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. «Свободный разговор». Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Сейчас в нашей программе, в программе «Время свободы», главные темы на страницах свежей российской прессы. Рядом со мной в студии наш обозреватель Валерия Шабаева. Валерия, здравствуйте.
И доброе
я вижу,
утро,
что
Михаил.
Публикации как раз посвящены трагедии в Ярославле.
Да, их очень много. Первые полосы, цитирую заголовки, «Комсомольская правда», «Прощай, команда». Издание рассказывает о тех, кто погиб во время рокового рейса, и о тех, кто остался жив. У разбитой команды это уже новые известия. Издание отмечает, что «Хоккейная Россия» намерена в самое ближайшее время возродить ярославский «Локомотив». Новая газета, команда без которой. «Московский комсомолец», «Плач Ярославля», пишет подробное издание о том, как Ярославль скорбит по погибшей команде. И вот еще любопытный материал в «Московском комсомольце». Месяц назад взял МК интервью у героя России, летчика-испытателя Магомеда Толбоева, под заголовком «Уже 20 лет, как русскую авиацию убивают». Это все происходило после традиционного аэрокосмического салона. И вот там он говорил: «Осень-зима, самолеты опять начнут падать. Я предупреждаю, что так и будет. Ближнемагистральные самолеты ЯКан полностью исчерпали свой срок, свой ресурс. Они должны немедленно прекратить свое существование. Нельзя старого Ишака бесконечно нагружать, как молодого». Этот кусок еще тогда вошел в интервью и оказался пророческим. А вот вне интервью осталось предложение Толбоева немедленно и законодательно запретить полеты на разваливающейся в воздухе рухляди. Другого выхода уже просто нет, иначе страну ждет бесконечная серия авиакатастроф, предупреждал Толбоев. Но вот пока рухлядь законодательно не запретили, но уже сегодня газеты пишут о том, что сократить количество авиакомпаний и покупать воздушные суда за рубежом, такими стали первые политические последствия авиакатастрофы под Ярославлем, выразившиеся в поручениях Дмитрия Медведева. Поручения не могут быть не выполнены, оба этих процесса происходят на отечественном рынке авиаперевозок по объективным обстоятельствам. обстоятельствам. Ну, сообщают, в том, что касается вот этой катастрофы, сообщают, что обнаружены оба черные ящика. Ну, а помимо этого, есть еще, конечно, связанная с президентом Медведевым тема, которая сегодня широко представлена в российских газетах. Это его выступление на Ярославском форуме. Дмитрий Медведев против политики закручивания гаек, призывов изгонять мигрантов и против тех, кто хочет выстроиться в одну линию и стройными рядами идти в светлое будущее. Вот эти его слова, сказанные вчера в Ярославле, цитирует газета «Коммерсант». При этом отмечает издание, что президент не назвал ни тех, кто закручивает, ни тех, кто выстроился. Каких-либо важных заявлений по поводу выборов 2012 президент, как и ожидалось, не сделал, зато жестко определил свою позицию в вопросе межэтнических отношений и в демократическом многонациональном государстве, пишет газета «Коммерсант». Об этом же на первой полосе независимая газета, озаглавлена публикация «Обманутые ожидания». Пишет издание о том, что приехал президент на мировой политический форум на следующий день после катастрофы. Начал он с того, что почтил память погибших, заявил о необходимости реформирования авиапарка, ну а вот потом приехал в спорткомплекс, где и произнес вот эту самую речь. Для независимой тоже выступление президента не содержало ничего неожиданного. Аналитики уже накануне говорили, что о втором президентском сроке вопрос обсуждаться не будет. Однако, как полагает независимая, можно было предположить, что Медведев окажется более определенным в своих оценках ситуации в России. К сожалению, этого не произошло. Полемика президента с политическими оппонентами носила, как и прежде, безадресный характер, комментирует независимая газета. Ненародное голосование. Первая полоса московских новостей. Лидер Общероссийского народного фронта и партии «Единая Россия» Владимир Путин готов отменить результаты всенародного голосования в двух городах Приморья – Артеме и Находке. Нарушение в Приморье – не единственный случай во время праймерис с «Единой Россией». Расходы государства на подготовку к Олимпиаде в Сочи могут вырасти на 123 миллиарда рублей. Как стало известно ведомостям, строители олимпийских объектов получат от правительства гарантии на такую сумму. Газета «Известия» сообщает любопытную новость. Госнаркоконтроль придумывает все новые способы борьбы с кодеиновой наркоманией. Последняя идея ведомства – установить своеобразный фейс-контроль во всех российских аптеках. Предложение такое – ввести в каждой аптеке должность фельдшера. Как человек с медицинским образованием, он сможет отличить обычного человека от наркомана, и очереди в больницах сократятся. Вот об этом сказал на днях замглавы ФСКН по Москве Иван Елисаветченко.
Спасибо, Валерия. Валерия Шабаева представила вам главные темы на страницах, на первых полосах свежих российских газет. Ну, а этот час нашей программы завершит рубрика «Городской репортаж». В Калининграде уволена директор городского зоопарка, как сообщили в мэрии. Причиной тому неоднократные претензии к руководителю, нарекания по организации работы учреждения, множество трудовых споров в коллективе, которые повлекли за собой судебные иски и выплаты по ним из городского бюджета. А в конце августа в зоопарке погибли 7 австралийских кенгуру, самка карликового бегемота и молодой бизон из Калининграда. Репортаж корреспондента «Радио Свобода» Марии Белецкой.
Калининградский зоопарк за десятилетия существования не теряет статуса любимого места отдыха горожан. Не помешали этому ни годы безденежья, ни скандалы, периодически возникавшие вокруг ситуации в зоосаде. Но информация о массовой гибели животных, которая появилась в минувшую среду, прозвучала как гром среди ясного неба. В эти дни Калининград готовится ко дню города, и разговоры о смерти молодняка и ценных животных стали не лучшим подарком к празднику. В эти сентябрьские дни стало известно, что в августе в зоопарке один за другим умерли 9 животных. Это маленький бизон 2 дней от роду, 7 полугодовалых кенгурят породы Беннета и взрослая самка карликового бегемота, беззаботно прожившая в Калининграде более 10 лет. Среди сотрудников зоопарка о причинах смерти нет единого мнения, как нет и единства в принципе. На протяжении последних 19 лет коллектив был расколот из-за позиции руководства. На пользу обитателям клеток и вольеров это не пошло, рассказывает эколог, депутат областной думы 4-го созыва Феликс Алексеев.
Склока о ноги с коллективом и постоянная замена. Раза там 2-3 менялся состав ветврачей, ветслужбы. То же самое было с кормокухней, то же самое было и с зоологами, которые курировали отдельные там группы животных. Это приводило к тому, что приходили новые люди, которые, ну, не были настолько компетентны, насколько старички. Это, конечно, сказывалось на условиях содержания. Ну, какой результат? Во-первых, террариум стал загибаться.
Заведующая сектором тропических животных Наталья Цацура работает в зоопарке более 20 лет. Ее мы встретили на служебном месте рядом с вольерами, где радостно жевали свежую траву 16 убитых кенгуру Беннета. Кажется, о погибших малышах они совсем не переживают. Наталья Цацура тоже не сильно обеспокоена. Все животные получили курс антибиотиков, а в гибели остальных виновата плохая калининградская погода.
Все года были нормальное было лето, ничего не случалось. И группа была такая, что близко родственное скрещивание не так отражалось на детях. В этом году было дождливое лето. Близкородственное скрещивание. Самец стал покрывать своих дочерей. Самцы стали скрещиваться с сестрами, с матерями. И получилось тоже инбридинг, от которого возникают проблемы. В связи вот с такой плохой погодой организм уже ослабленный. Поэтому всякое может быть и пристало. Вот.
По схожим причинам, по мнению директора зоопарка Людмилы Анока, погиб и детеныш бизона. Он родился от союза 30-летнего бизона Дантеса и его внучки. Смерть наступила на второй день, а вскрытие показало многочисленные патологии внутренних органов. Потеря маленького бизона – небольшая беда для Калининграда. Эти животные появляются на свет в нашем городе регулярно, и сейчас в открытых вольерах разгуливают 6 взрослых особей и подростков. Более тяжелая потеря – гибель молодой бегемотихи Яры. Но на это, считает куратор этого вида в зоопарке Валентина Василенко, зоологи не могли повлиять.
Август месяц, вот когда она умерла, отмечен 26-го. А вот 25-го, единственное, что вот на после обеда обратили внимание, что она отказалась от корма, не стала есть. Вызвали врача, естественно. И врач сказал, что посмотрим до завтра. А утром вот пришли, она уже мертвая. Делали вскрытие. Там, конечно, я говорю, такая почка была. Сетка такая. И с мочой. Оттуда моча вылилась. То есть это вообще с такой почкой животное еще жило. Ну и там и сердце приросшее было.
Прокомментировала гибель бегемота и Людмила Анока.
Уже животное пришло молодой, с огромнейшей патологией. И это 10 лет, больше 10 лет жила, оно жило в зоопарке. Это нужно было какой уход? Создавать все условия для того, чтобы он упитанное, нормальное животное. Вы же видите, что слон сколько у нас жил. Самый старый слон в Европе. Носорог. Кулан у нас старый. Конечно, у нас слабовато, у нас слабая ветеринарная служба, наверное, вот с развалом страны. Очень сложно создать условия, но мы все делаем возможное, чтобы сохранить животных.
Накануне в правительстве области прошло заседание, посвященное проблемам зоопарка. На нем представитель Калининградской межобластной ветеринарной лаборатории озвучил, что причиной гибели кенгуру стал плесневелый микоз или черная плесень и кишечная бактерия коли. По мнению специалистов зоопарка, зараза попала в организм животных естественным путем. А естественной реакцией городских властей стало решение об увольнении Людмилы Анока с поста директора зоопарка. Без долгого разбирательства. Кто придет на смену Людмиле Аноке, сумевшей сохранить зоопарк в годы безденежных 90-х и пополнявшей коллекцию при общем бюджете учреждения в 80 миллионов рублей в год, пока неизвестно. Конкурс на замещение должности директора зоопарка будет объявлен в ближайшее время. Мария Белецкая, специально для Радио Свободы, Калининград.
Слушайте во втором часе утренней информационной программы «Время свободы». Российские экологи сегодня назвали врагов Байкала. Расследование авиакатастрофы, в которой погибли игроки Ярославского хоккейного клуба «Локомотив», и вопрос, который задаем мы сегодня нашим слушателям, что должны сделать власти для предотвращения катастроф на транспорте. Ждем ваших звонков в прямой эфир в середине часа по телефону 8 800 222 12.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Владимир Макаров голодает и ждет журналистов.
Комментарии экспертов.
Правозащитник Валерий Борщев о том, почему зашло в тупик расследование терактов 99 года.
В блогах «Свободы».
Российский хоккей «Жизнь и судьба». Алексей Кузнецов о последствиях катастрофы Як-42.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9535, 9760, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».